Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Дравкин. В рамках проекта «Подвиг второй ударный», реализуемого фондом «Таволга» и госкомпанией «Автодор», мы продолжаем рассказ о боях, которые вела армия в окружении в лесах на Волхове. Сегодня речь пойдет о боях в марте и июне, самом тяжелом периоде сражений. Добрый день, Алексей!
Добрый день! Ну, если быть совсем уж точным, то окружение как таковое состоялось все же позже, то есть реально на март 1942 года вторая ударная армия еще не находилась в окружении. Другой вопрос, что проблема снабжения стояла очень остро, и по сути, неудача в наступлении второй ударной на Любани, она объяснялась в немалой степени еще и отсутствием нормального полноценного снабжения, прежде всего боеприпасами. Но именно окружение это стало реалиями уже второй половины марта, когда немецкое командование спланировало операцию «Рауптьер». Иногда это переводят как «дикий зверь», но мне лично очень понравился перевод «хищник», такой с отсылкой к уже современному.
Ну, прежде чем мы перейдем, а вот почему не удалось наладить снабжение?
Снабжение не удалось наладить ввиду того, что немцы держали основные узлы полноценных дорог. По существу в распоряжении командования второй ударной были лишь просеки разного назначения. Это были просеки, которые использовались для вывоза нарубленного леса, в общем, общехозяйственного назначения, и они не предназначались, конечно, для снабжения крупных сил. И снабжать 40-50 тысяч человек по просекам в лесу было проблематично. К тому же, тот паллиатив, который был сделан в апреле, это узкоколейная железная дорога, его в феврале-марте еще не было, даже, что называется, в проекте. Поэтому о снабжении действительно серьезным, который позволял бы пропорционально находящимся на линии фронта войск доставлять и боеприпасы, и продовольствие, его не было. И это, собственно, идея немцев удерживать угловые столбы, то есть удерживать узлы дорог, не позволять захватывать эти узлы дорог и использовать эти дороги для того, чтобы обеспечить всем необходимым те, кто идут вперед.
Ну вот чуть южнее, да, немцы, тем не менее, смогли наладить авиационное снабжение своей группировки, почти 100-тысячной, да, так сказать, в Демянске. Почему здесь не получилось сделать то же самое?
Это разница между бедной и богатой страной. И здесь на немцев работал тот факт, что в середине 30-х стремительно восстанавливались Люфтваффе, германские военно-воздушные силы, и массово производились самолеты Ю-52. «Тетушка Ю», как их называли, это транспортный самолет с тремя двигателями, способный поднять 2 тонны груза. В таких количествах советские самолеты транспортные просто не существовало. То есть их не существовало в таких количествах, каких были Ю-52, когда немцы могли действительно задействовать на снабжении 2-го армейского корпуса под Демянском сотни самолетов. Сотни самолетов большой грузоподъемности. Основной рабочей лошадкой советской транспортной авиации, которая снабжала, будем все же честны, что снабжение по воздуху оно было, но оно было недостаточным. Основной рабочей лошадкой был никто иной, как У-2, грузоподъемность которого исчислялась, во-первых, в лучшем случае сотнями килограмм, во-вторых, они не могли сбрасывать парашютные контейнеры. То есть в определенных условиях требовалось снабжение войск, которые отрезаны на каких-то участках благоприятной местности среди болот. И здесь о посадочном снабжении не могло быть речи, и сбрасывали парашютные контейнеры. Такие парашютные контейнеры в СССР по факту отсутствовали. То есть имелись какие-то мешки, которые сбрасывались беспарашютным способом. Естественно, например, патроны повреждались. Если сухари можно было еще, что называется, собрать эту крошку и раздавать эти крошки в виде такой как бы почти муки, то с патронами, конечно, ситуация гораздо хуже, и еще хуже ситуация с боеприпасами артиллерии. И именно поэтому вспоминают ветераны Второй ударной армии, они вспоминают это в достаточно жестком формате. Они говорят о том, что мы стреляем один раз, а нам в ответ прилетает 50-60 выстрелов. Понятно, что в такой артиллерийской дуэли не на равных добиться решительного успеха, а решительный успех казался, можно сказать, в двух шагах. Когда идущий к Любани кавалерийский корпус Гусева, он вел бои уже, можно сказать, на подступах к городу, и казалось, что сейчас подтянется пехота, и все закончится, будет взята Любань, и начнет рассыпаться стремительно немецкая оборона.
Ну, как раз в этих условиях, собственно, немцы проводят операцию «Хищник».
Да, и в этих условиях немцы собирают достаточно, на самом деле, крупные силы. Вообще, если смотреть просто на карты в книгах или какие-то общие описания верхнего уровня, если можно так выразиться, то складывается впечатление, что вот имеется армия, вторая ударная, имеется, кроме этого, 52-я, 59-я армия, которые стоят как раз-таки уже на западном берегу Волхова и стоят непосредственно близости к коммуникациям второй ударной. В них вроде бы много дивизий, много бригад, но немцы, характерная особенность ведения боевых действий именно под Любанью, ну и на самом деле, в том числе Ржев, например, это нарезание боевых групп с растаскиванием дивизии на только даже полки, но и на батальоны и даже роты. Соответственно, когда были собраны к 15 марта 1942 года, к утру 15 марта были собраны две ударные группы, если быть совсем уж точным, то подготовка к наступлению была проведена раньше, и ширина коридора была 12 километров. К 9 марта уже, в принципе, были готовы к тому, чтобы вести наступление, но ввиду того, что, во-первых, была плохая погода, скажем так, недостаточно для широкомасштабного использования авиации. Кроме того, немцы были вынуждены часть сил авиации отвлечь еще под холм. И возвращение тоже требовало времени. В итоге операцию отложили на несколько дней и задействовали в основном, если смотреть на верхнем уровне, то есть это 61-я, 121-я пехотная дивизия и дивизия СС-полицай. Про дивизию СС-полицай стоит сказать несколько слов. Это не совсем обычная дивизия СС. Это не, например, мертвая голова, которая, что называется, таких именно эсэсовцев с опытом, в том числе, концентрационных лагерей, которая изначально, собственно, была из охраны. Охрана концлагерей. СС-полицай, она формировалась из военнослужащих, переданных Министерством внутренних дел, поскольку ведомство Гиммлера, оно поглощало в том числе и обычную полицию. Это были именно полицейские. Соответственно, ожидать от них, как говорится, выкладывания рун, факельных шествий, это были совсем другие люди, но при этом надо отметить, что в полицию увольнялось много армейцев еще в 20-е годы, и боеспособность полицая, она была достаточно высокой, опять же, в сравнении с другими эсэсовскими дивизиями, которые формировались из людей фанатичных, но с довольно скромной подготовкой. Конечно, служба в полиции, она не способствует развитию там, навыку ведения операции. Но в целом это был достаточно квалифицированный командный рядовой состав. И полицай, она участвовала в боях на Волжском рубеже. И это соединение было достаточно, опять же, многочисленным, поскольку формировалось по достаточно таким широким штатам. И на самом деле в этой операции задействовали еще и, значит, с севера были 61-я, 121-я полицай, с юга 58-я, 126-я пехотные дивизии. Конечно, они были довольно так сильно потрепаны зимними боями, но тем не менее вот эта передача батальонов рот из других соединений позволила создать достаточно многочисленную ударную группировку, которая уже в первый день наступления продвинулась с севера на 3 километра, с юга на километр. И, конечно, была построена советским командованием достаточно прочная оборона. Все понимали, что вот эти 12 километров – это самое уязвимое место. Но, тем не менее, сила удара и с воздуха, и артиллерийская, она, конечно, немцам способствовала в достижении успеха. И 20 марта происходит соединение двух ударных группировок, и котел именно замыкается. Вот 20 марта – это первый момент, когда вторая ударная армия действительно оказалась в кольце.
Ну, еще бы я хотел сказать, что все-таки там вот этому наступлению предшествовало практически, вот по воспоминаниям, практически неделя постоянных бомбежек, то есть круглосуточных. То есть фактически вот эту как полосу, так сказать, ее ну, там, вбамбливали немцы там, очень конкретно в течение нескольких дней как минимум. Конечно, это способствовало очень сильно.
Тут надо понимать, что авиация – это все же боеприпасы большой разрушительной силы. То есть бомба 500-ка, она да, способна при хорошем попадании разрушить опорный пункт. Поэтому, хотя, конечно, точность бомбометания по каким-то позициям в лесу, она может показаться сомнительной, но при массированном и постоянном воздействии, конечно, эффект был, и происходит ситуация, прямо скажем, критическая. И здесь советскому командованию приходится собирать все, что было под рукой. Привлекались подразделения как с внешней стороны, так и изнутри котла уже состоявшегося окружения 2-й ударной армии. Причем стоит еще сказать, что не так давно начали выдачу гвардейских званий. И появились в 2-й ударной армии 1-й гвардейский. Соединение было присвоено по итогам зимних боев. Но в итоге создаются две ударные группы. Стороны 2-й ударной армии 24-58-я стрелковая бригада, так называемая группа Жильцова. Со стороны 59-й армии такая группа под руководством Коровникова. Это 4-я гвардейская, 111-я, 372-я стрелковая дивизии. Главным ударным, такой ударной силой советского контрнаступления была 7-я гвардейская танковая бригада. Причем опыт использования этой бригады под Любанью в отчете бригады прямым текстом пишется о том, что танки Т-34 можно применять в лесисто-болотистой местности. И что сделали танкисты? Логичнее было бы наносить удары вдоль росчастей. То есть, вот, тех самых просек хозяйственного изначального назначения, которые и были дорогами снабжения 2-й ударной армии. Да, но нет. Вдоль росчастей немцы вели наиболее массированный огонь. И, как написано в отчете 7-й гвардейской танковой бригады, танки шли развернутым строем прямо по лесу, не заходя непосредственно на дороге. Потому что дорога – это самоубийство. И вот этот вот удар, он достаточно сильный, поддержанный, опять же, пехотой. Опять же, в отчетных документах 7-й гвардейской танковой бригады очень так отзываются о том, что десанты автоматчиков всячески себя оправдали. Но это, опять же, в явном виде специфика театра военных действий. Потому что на открытой местности десанты автоматчиков, они, конечно, несли большие потери. То есть это близких разрывов снарядов, мин. Они часто соскакивали с танков и спешивались, оставляя танкам двигаться дальше. Здесь все произошло не так. И в целом вот этот вот удар 27 марта, это, ну, конечно, нельзя сказать прям блестяще проведенная операция, но грамотно проведенная операция, которая привела и к потерям противника достаточно серьезным, и быстрому прорыву этого кольца окружения. 30 марта командующий Волховским фронтом Мерецков докладывает непосредственно в Москву, что коммуникация 2-й ударной армии освобождена от противника. Но во всем, конечно, была своя горькая пилюля. И проблема заключалась в том, что был коридор 12 километров, пробитый первоначальным наступлением. И тот коридор, который пробили уже танкисты и пехота, он составлял всего 1,5-2 километра. Это, конечно, никуда не годилось. И вообще говоря, по нему можно было уверенно передвигаться только ночью. Днем он простреливался противником, ну, 1,5-2 километра для любой артиллерии это не расстояние. Но тем не менее, 30 марта Мерецков уже приказывает Клыкову, что продолжать наступление. Ближайшая задача армии – овладеть Октябрьской железной дорогой, Ленинградским шоссе, Юго-Восточной Любани. Несмотря на то, что связывает с тылом вот эта тонкая ниточка через коридор шириной 1,5-2 километра, тем не менее ставится наступательная задача. Надо сказать, что для немцев это было такое местное все же поражение. И был отстранен командир 38-го корпуса генерала Щепии. Такой, с французскими корнями, судя по фамилии. И про этого генерала стоит сказать, что это настолько вот этот вывод его в резерв фюрера был настолько для него сильным ударом, что уже в августе 42-го года он застрелился. Так что, на самом деле, вот эти бои, они, конечно, были очень тяжелыми психологически. Здесь такая вот усталость наваливалась на всех. И, конечно, это тоже влияло на качество и принимаемых решений, и конкретные какие-то тактические эпизоды. Если приводить пример с нашей стороны, был эпизод, когда один из командиров полков в корпусе Гусева, ну, фактически вот от такого воздействия стресса, ну, вот, нельзя сказать, прям вот сошел с ума, это какой-то на бытовом уровне, но вот тем не менее...
Нервное расстройство.
Да, был нервный срыв. То есть, если вот использовать такие близкие к медицинским терминам, то нервный срыв, естественно, был отстранен от командования. И это затрагивало всех, все были изрядно измотаны, но вместе с тем постоянно был такой вот как бы стержень пропаганды внутри второй ударной армии, что еще немного, потерпите, еще немного, и мы добьемся решительного результата, и что нам удастся переломить ситуацию в свою пользу. На что были надежды? Надежды были, на самом деле, на то, что удастся расширить коридор. Во-первых, конечно, попытаться все же взять Любань, но еще и расширить коридор, то есть восстановить относительно нормальное снабжение. Причем именно в середине апреля была построена та самая узкоколейка, которая очень часто попадается на фотографиях из Любаньского Волховского котла. Строили ее в совершенно невероятных условиях. В апреле началась оттепель, ну и вообще на всем пространстве Советско-Германского фронта на события стала влиять оттепель. Когда повышение температуры, таяние снега, дороги становятся непроходимыми. Это повлияло и на армию Ефремова, и это повлияло на вторую ударную Клыкова.
Или уже к этому времени Власова?
Нет, до Власова еще остается время. Угу. То есть Власов, как раз-таки вот, когда говорят вторая ударная Власова, все же большую часть времени, даже если вот прям, что называется, по дням посчитать, ну вот большую часть времени ей командовал все же человек по фамилии Клыков. Но надо сказать, что к тому моменту в апреле уже приезжает комиссия, в которую входит Власов. И действительно он появляется, он становится заместителем командующего фронтом, но, опять же, это все уже задним числом писалось в мемуарах, но это тоже стоит принять к сведению о том, что Мерецков характеризовал Власова, что тот тяготился должностью заместителя. Он был как бы солистом. Он стремился к тому, чтобы единолично командовать и выполнял все поручения достаточно вяло, не проявлял инициативы. И, ну, такая, как...
Но что бы он мог написать в мемуарах по относительно, так сказать, предателя к тому времени, установленного, расстрелянного Власова?
Оно, конечно, так, но можно было просто проигнорировать или рассказать про мой высокий заместитель в очках, как писал, например, командир танкового полка корпуса Власова. Но есть у нас, опять же, показания одного из людей, которые стояли близко к Власову. Такой вот интересный момент. Опять же, это может быть инспирировано, его уже допрашивали. Понятно, что человек мог... Но он находился в любом случае в таком положении двояком. Ему сказали, если ты замечал, что у него какие-то странности, что-то не докладывал. Поэтому, скорее всего, в показаниях немалая доля правды. Он отметил такой вот интересный момент, что Власов, когда оставался наедине сам с собой, он, если буквальная цитата, пел псалмы. Но реально, скорее всего, это что-то типа чтения молитв, потому что он из такой как бы духовной среды. И вполне возможно, что это такие как бы детские привычки. Но опять же, с ним про него положительно писали о том, что он там, что называется, относился к солдатам так несколько понебратски. Ну, это напрямую, конечно, сложно назвать положительно, но это говорит об отсутствии какого-то высокомерия. То есть, по крайней мере, на людях он не демонстрировал высокомерие, которое, может быть, демонстрировал по отношению к своему там, ближайшему окружению. И вот такое вот легкое понебратство, такое вот как бы показное простота речи. То есть, вот это присутствовало, это просто был человек определенного склада. Он был очень таким амбициозным, властолюбивым. Но это, с одной стороны, неудивительно, поскольку неамбициозные люди все же не идут в вооруженные силы. А с другой стороны, это вот определенный как бы, характер человека, он тоже проявлялся.
Вот Клыкова же сняли, собственно, по результатам как раз работы этой комиссии, да, с формулировкой о том, что его можно назначить на любую другую армию, например, 59-ю или 52-ю. Но, так сказать, со второй ударной он не справился. Насколько вот здесь, так сказать, проявилась именно амбициозность и желание, так сказать, покомандовать, или это все-таки была объективная характеристика Клыкова? Потому что Клыков, по словам Нехлиса, опять же, был, в общем, тот человек, который он хотел его на Крымский фронт.
Да, причем с повышением он его хотел, де-факто, то есть на командование фронта. Власов тут явно уже ни при чем, поскольку Власов, он, насколько можно судить по переписке с ним, командование фронтом, он с большой такой неохотой соглашался засовывать голову в петлю, потому что объективно вторая ударная армия находилась в состоянии кризиса. Причем кризиса со всех точек зрения. Это и полуокружение с узким коридором, и совершеннейшая катастрофа со снабжением. Поэтому это был такой явно провальный участок. И здесь, конечно, есть официальная версия о том, что Клыков был снят по болезни.
Это версия Клыкова, на самом деле, все-таки в документах.
Ну, вот в том-то и дело, что, с одной стороны, Вишневский не упоминает, потому что он упоминает обо всем, о всех болячках командного состава. Тот самый Вишневский, которого мась Вишневского, он как раз находился в тот момент на Волховском фронте и сделал, кстати, немало для работы с ранеными. Так вот, Вишневский действительно ни о какой болезни не упоминает, но тут может быть, опять же, болезнь формата нервный срыв. Но так или иначе, можно определенно утверждать, что Власов не стремился на должность командующего второй ударной армии. Должность эта была, ну не сказать, что прям заведомо провальная, но она была явно сопряжена с
большим риском.
Да, большим риском. И, конечно, с одной стороны, амбиции говорили о том, что да, можно там добиться большого результата, но здесь перспективы добиться какого-то большого результата, они были, прямо скажем, крайне призрачными. Ситуация, когда люди действительно снабжались просто в продовольственном плане ужасно, даже в условиях, когда формальные коммуникации не были перерезаны. И вот опять же, возвращаясь к узкоколейке, ее строили, что называется, чуть ли не по грудь в воде. Местами ее строили на сваях. И узкоколейка. Есть, опять же, фотографии, где на этой узкоколейке стоят паровозы соответствующих марок, там, узкоколейные, с платформами, в которых даже какие-то там орудия стоят. Но де-факто движение по узкоколейке, оно осуществлялось вручную. То есть реально проталкивали небольшие там вагоны, платформы со снабжением фактически вручную. В лучшем случае, может быть, с помощью лошадей. Паровозы очень быстро выбивались, по крайней мере, вот через этот коридор узкий проталкивать приходилось вручную. И о том, какой был уровень снабжения продовольствием, говорит о том, что выкапывали трупы лошадей, павших 13-го кавкорпуса, и вываривали лошадиные шкуры, и все это называлось жареная гусятина, поскольку командир корпуса был Гусев, и вот такой был народный фольклор, называл все это вот эти сомнительные яства жареной гусятиной. И хуже того, не было соли, что сдерживало даже использование той самой конины. И, естественно, люди доходили уже до совершеннейшего предела, то есть когда там, что называется, сухарь в день, и снабжение было на уровне, как говорится, блокадного Ленинграда.
Ну и отмечались случаи каннибализма, тоже такое.
Да, случаи каннибализма, они отмечаются документально и по воспоминаниям, причем подход был такой, что замеченных в каннибализме сразу расстреливали. За всем уследить не могли, но вот это вот, опять же, ситуация, когда вокруг трупы людей и лошадей, и люди доведены до крайности, такие случаи были возможны и действительно существовали. GoPro, что действительно с этим старались изо всех сил бороться, потому что стоит только начать. И дальше уже, что называется, озверение и даже, как говорится, оскотинивание людей, но начнет развиваться очень стремительно. И ситуация оказалась почти безвыходной, но, естественно, решали, что делать. В апреле была предпринята попытка радикально решить проблему с снабжением. Ну, во-первых, узкоколейка – это один ответ. А второй ответ – это вбитый в оборону советских армий. То есть, это на самом деле и полоса ответственности и 2-й ударной, и 59-й армии. Вот этот вот палец в районе Спасской Полисти, его решили срезать. И срезать его решили ударами, на самом деле, в основном, конечно, извне кольца, блокировавшего снабжение 2-й ударной армии. И поначалу ситуация развивалась даже вполне удачно. Та же самая 7-я гвардейская танковая бригада, там, пополненная, получившая людей и технику, наносит удар. В тот момент основу немецкой обороны в этом пальце, там опять же был такой конгломерат, род батальонов из различных частей соединений, но все же основной организационной структурой, объединявшей там едва ли не эквивалент 20 батальонов, была дивизия полицай. И что удается сделать прямо с самого начала? С самого начала наступления, то есть прямо в середине апреля следует удар. Немецкая оборона опиралась на артиллерию. Мы об этом говорили, о том, что не так страшны даже пулеметы первой линии обороны, как страшна артиллерия, стреляющая издалека и способная заградить нам огнем, наносить тяжелейшие потери. Так вот, по истории полицая произошло следующее. Удар был достаточно хорошо спланирован. Еще сумели артподготовкой выбить наводчика, передового наблюдателя, который отвечал на этом участке за артиллерию. Соответственно, постановка того самого заградительного огня, смертоносного, который останавливал многие атаки и под Полистью, и под Любанью, был невозможно. То есть он запоздал. Его в конце концов поставили, но уже после того, как советские стрелки оказались перед окопами, и уже, что называется, прыгали в окопы и били тех, кто оказывал им сопротивление. Удается на этом узком пальце, то есть на самом деле ширина его тоже была на уровне там 1,5-2 километров, опять же, снабжение по нему, то есть вот в этот вытянутый палец, снабжение по нему осуществляло в том числе переноской боеприпасов по дорогам, проложенным на гатях. Нельзя сказать, что немцы тоже было все хорошо со снабжением, но было просто лучше, потому что количество людей, которые сидели на этом пальце, оно, конечно, было куда меньше, чем численность второй ударной армии. С первого раза пробивают практически на всю глубину, но пехота за танками не идет. Первая попытка оказывается частично успешной. Далее следует еще один удар. В какой-то момент этот палец немецкий оказывается отсечен. То есть на всю глубину пробивают немецкую оборону от восточного до западного края вот этого пальца танками. Все та же 7-я гвардейская танковая бригада. То есть бои идут при этом, на самом деле, на протяжении нескольких дней. Такой вот маятник качается, удар, восстановление положения, снова удар. В какой-то момент прибывают свежие силы. Это 2-я стрелковая дивизия. Это 29-я танковая бригада. Причем до этого был такой эпизод, который, опять же, показывает общие проблемы со снабжением. Когда в отчете как раз-таки 7-й гвардейской танковой бригаде написано, опять же, прямым текстом о том, что мы нашли склад полицая, очень богатый, и вместо того, чтобы продолжать наступление, мотострелки и бойцы стрелковой бригады 58-й занялись барахольством, если прямая цитата, и из-за этого барахольства мы там не выполнили нашу задачу целиком. Вот один из как раз эпизодов, это вот связано было с тем, что из-за вот этого, вот, можно понять людей, которые ворвались на склад, на котором, что называется, разносило со всей Европы. Естественно, очень трудно было удержаться в этот момент от того, чтобы не попытаться наесться прямо здесь и сейчас.
Надо сказать, что снабжение было плохо организовано не только в котле, но и снаружи тоже. То есть многие подкрепления приходили просто голодные, так сказать, совсем.
И здесь еще апрель. Это не только общая вот оттепель, это еще и ледоход на Волхове. Соответственно, все те ледовые переправы, которые существовали до этого, они были исчезли практически. И нормальные переправы, полноценные, которые позволяли бы снабжать те войска, которые были на западном берегу Волхова, не только вторую ударную, но и 59-52 армии, не было организовано, на самом деле, вплоть до июня. Потому что понятно, что они подвергались постоянным бомбардировкам. И здесь, разумеется, речь идет о том, что воздействие авиации было достаточно серьезным. Причем авиация обеих сторон, она действовала активно. И немцы как раз, они тоже жалуются на авиацию. Тут нельзя сказать, что только вот одна сторона, что называется, господствовала в воздухе, а с другой стороны все было хорошо. Нет, всего хорошо не было. И здесь, разумеется, все зависело просто от конкретной ситуации, от конкретной точки. Вот в этой конкретной точке у немцев в какой-то момент у них, да, оказалась ситуация, что они, да, могли воздействовать очень серьезно на коммуникации. Если, опять же, мы посмотрим на объективные данные, вот есть все же объективные данные, число самолетов вылетов. Первый воздушный флот, максимум вылетов у него, ну, это, в общем-то, объяснимо. 9 тысяч вылетов бомбардировщики, штурмовики, 3800, ну, практически 4000 вылетов истребителей Ми-109, 324 вылета разведчиков, сброшено 8000 тонн бомб. Это март. В апреле интенсивность несколько снизилась, почти 5900 вылетов бомбардировщиков-штурмовиков и 2900 вылетов истребителей, 325 вылетов разведчиков. То есть разведчики стабильно летали, ну, видимо, стандартная задача. Сброшено было 4600 бомб. То есть все же было меньше. Потери, кстати, в апреле оказались выше. То есть, если в марте потеряли 12 бомбардировщиков, безвозвратно имеется в виду, то в апреле 15, ну и вот это вот снижение количества сброшенных бомб и сравнение их абсолютных величин. Объективно, конечно, это количество вылетов, это не Курская дуга какая-нибудь, это не худшие моменты где-нибудь там на Миусе, это не Сталинград. Это, конечно, вылетов существенно меньше, потому что количество там вылетов было до 2000 в день на таких направлениях главных ударов. Под Любанью ситуация была все же поспокойней, но...
И мы должны говорить, что все-таки первый воздушный флот – это весь театр от Балтики и до Демянска. Да, то есть, это не только Любань.
Да, это не только Любань, поэтому, конечно, не нужно преувеличивать. Здесь, опять же, немцы фиксируют о том, что ответные, они считают, сколько летала советская авиация, то есть, они насчитали там в марте почти 20 тысяч вылетов, пролетов, так скажем, а в апреле 14 тысяч. Ну, это...
Проблема в том, что все-таки основная наша авиация, группировка, это ночные, ночная, то есть, это У-2, Р-5, которые летают по ночам.
И его, ну, и даже СБ, да, которые тоже летали по ночам. И, конечно,
у нас очень маленькое количество дневных вылетов по отношению к немцам. Фактически немцы зачистили дневное небо для себя.
Но для 1942 года, особенно вот когда началась, называется, кампания уже весенне-летняя, и далее, собственно, под Сталинградом было то же самое, когда... Ночью У-2 король воздуха, а днем решаются только именно вылетать на какие-то направления, на которые меньше риск быть сбитым истребителями. Но, тем не менее, активность, она возрастала, советская авиация, это тоже следует признать. Но здесь еще действовали вот эти факторы с тем, что к немцам попадали ценные пленные.
Да, у нас когда вторую стрелковую дивизию перебросили, ну, как раз для прорыва вот этого, ну, и срезания венделевого языка, да, то, что называлось, 2 числа к ним перебегает начальник...
2 мая.
2 мая. За день до наступления к ним перебегает дикий Василий Петрович, начальник штаба 2-й стрелковой дивизии. Он сразу говорит о том, что он прибежал с документами, что завтра пойдет наступление. Причем наступление готовилось чуть-чуть севернее Мостков, севернее, чем предыдущие наступления, то есть в новой точке. Он выдал все планы, сказал, вот я вам сейчас все расскажу, только заберите меня в Берлин. И это, конечно, такой мразь, такая конкретная совершенно. То есть просто цена его поступка – это почти 8 тысяч убитых, раненых, пропавших без вести. В последующих боях 2-я стрелковая дивизия попала в окружение и, в общем и целом, понесла очень большие потери.
Ну и, по сути, срыв, вот это срезание венделева языка и расширение до приемлемых величин. При этом, конечно, не сказать, что бои были вовсе бесполезными. Все же коридор был расширен в итоге вот этих всех последовательных операций до 6 километров. Это уже терпимо, но, конечно, гораздо хуже, чем могло обеспечить нормальное полноценное снабжение.
Ну, и надо прямо сказать, что на фоне вообще поведения бойцов и командиров 2-й ударной, 52-й и 59-й армии, вот этот вот поступок выглядит как, ну, просто черное пятно, потому что на самом деле мы покажем графики, да, там, так скажем, перебежчиков и пленных, которые немцев есть, да, так сказать, по немецким документам. И там четко говорится, несмотря на все вот эти, так скажем, тяжелые условия, да, там в отсутствие снабжения, распутица. Сначала был дикий холод, потом, значит, распутица. В плен советские воины практически не сдавались до момента, когда наступил коллапс, до июня месяца, когда наступил, так сказать, коллапс обороны. И это, конечно, так сказать, и вот такие люди, да, то есть вот у нас есть вот этот Дикий, да, начальник штаба 2-го, и...
Второй персонаж – это Малюк, но о нем позже, потому что это действительно уже последующие.
Реально истории. Там два человека, на которые можно сказать, что ну просто, как говорится.
Но при этом это люди.
Паршивые овцы.
Да, перебежавшие действительно заранее были. Они заранее готовились к тому, чтобы.
У Дикого, да, по нашим данным, так сказать, он пришел в один из трехколовых полков дивизии. Ему предложили охрану, он сказал, нет, я не пойду с охраной. Возможно даже, что он шел с офицером и еще одним, так скажем, рядовым. Возможно, что он их убил. Но мы точно об этом не знаем. По крайней мере, так сказать, этих данных нет.
Да, но при этом хорошо бы еще сказать, что на тот момент произошла перетряска руководства. Вообще, вот это вот кадровые перестановки, они действительно вызывают определенные, так сказать, удивления и вопросы. То есть, что происходит? 19 апреля снимается Клыков, 20 апреля ставится во главе второй ударной Власов, 21 апреля следует директива ставки Верховного главнокомандования номер 17-0301, Ленинградский и Волховский фронты объединяются в один Ленинградский фронт, причем делится Ленинградский фронт на несколько групп. Мерецкова убирают.
Происки Хозина, я думаю.
Да, возглавляет. Теперь Ленинградский фронт возглавляет генерал-лейтенант Хозин. И фактически он берет на себя вот ту самую амбициозную задачу. Причем действительно делится направление. То есть, такой, как бы, я бы сказал, управленческие костыли. То есть, есть ленинградское направление, непосредственно Ленинград, который возглавил присланный из Западного фронта Говоров. Но это, на самом деле, как раз окажется путь его к командованию фронтом. Волховское направление и, собственно, Ленинградский фронт возглавляет Хозин. Это как раз говорит о том, что он считал возможным выдвинуться. Мерецков сослан, опять же, в Подмосковье, которое в тот момент стало таким местом затишья. То есть, 20 апреля выдохлась окончательно Ржевско-Вяземская операция, и в течение долгого времени, вплоть до лета, Западный фронт зализывал раны. И ничего, скажем так, масштабного не происходило.
Ну, если это ссылка такая.
Да, это была ссылка. На самом деле, таких перемещений в ходе войны было немало. Это, с одной стороны, рабочий момент, но, с другой стороны, Хозин взвалил на себя явно непосильную ношу. И, кроме того, было же, опять же, уже подготовлен доклад о том, что Мерецков прямым текстом говорил о том, что вторая ударная армия не способна ни наступать эффективно, не полноценно обороняться, если немцы перейдут в контрнаступление. И на этом фоне вот это вот, как говорится, принятие командования, оно вызывает очень большое удивление. Тем более, что очень быстро, уже там 11 мая, командующий Ленинградским фронтом пишет Сталину доклад, в котором вообще предлагает все свернуть. И совершенно непонятно вообще, для чего производились вот эти вот перестановки, которые вскоре будут возвращены в обратную сторону. То есть, все будет возвращено обратно, при том, что реально управленческие возможности Хозин для того, чтобы решать такие сложные задачи, как даже вывод второй ударной армии, они явно превосходили.
Ну, он же все-таки находится в Ленинграде. То есть вообще.
Ну, он, понятно, что он технически мог там приехать в Вишеру, там, приехать, что называется, куда, на командный пункт Волховского фронта.
Вишеру.
Да, да. Понятно, что он мог поехать в Малую Вишеру, он мог легко, что называется, оказаться в любой точке бывшего Волховского фронта, но все это, конечно, не решало главного вопроса. И Хозин скорее всего, даже не представлял себе всех сложностей, которые перед ним встали. И вот 11 мая он пишет, что либо мы... Поэтому я ставлю вопрос прямо. Либо мы создаем группировку достаточно сильную для разгрома противника в районе юго-западнее Спасская Полесь. То есть, возможно, он надеялся на то, что удастся срезать этот язык. Его не срезают, в том числе из-за предательства. Либо мы... Причем он пишет прямым текстом, вынужденно уступаем противнику захваченную территорию, захваченную, опять же, немалой кровью, сделаем ремарку, и сохраняя войска, отводим вторую ударную армию, часть сил 52-й ударной армии на некую промежуточную линию, он называет, не будем там по топонимам, потому что это проще, что называется, нарисовать на карте.
Возможно, он рассчитывал на резервы какие-то, которые мы могли бы передать. Но тут еще тот момент такой, что тут наступает еще Крымская катастрофа.
Да, следует на самом деле целый букет катастроф, к сожалению, который это Крым, май, это Харьков, май. И вообще говоря...
Я думаю, что просто внимание вообще ставки было уже отвлечено от этой операции во многом. И это тоже определило ее судьбу.
Да, и подчеркнем еще масштабы. То есть Харьков – это на минуточку 250 тысяч человек.
И то Крым, Крым тоже почти 200.
Да, то есть масштабы катастроф были намного больше потенциальных катастроф второй ударной армии, которая при всех своих там масштабах, хотя и занимала довольно большую территорию, но тем не менее это все же были количественно совершенно другие цифры. Если там поставить, сколько было на 1 июня, то есть на 1 июня во второй ударной армии было 40 тысяч человек. Поэтому, собственно, вот это вот направление, оно действительно стало менее приоритетным. И, по сути... Как раз-таки вот эти вот череда катастроф на юге, она заставляет ставку даже более радикально, поддержать даже более радикальное решение с тем, что практически вывести вторую ударную армию и оставить только захваченный плацдарм на Волхове. И опять же в директиве ставки, опять же, там вот если смотреть на ситуацию глазами того же Хозина, 11 мая утреннюю директиву ставки подписывает Шапошников, а вечернюю уже Сталин и Василевский. То есть, это как бы тоже был маячок такой очень... Ну, не то, что прям недобрый, но это, что наверху тоже происходит перемещение. Понятно, что там, Василевский был хорошим начальником генштаба, и понятно, что Шапошников был явно вымотан вот этим вот тяжелейшим для него периодом с осени. То есть, он вытянул на самом деле на себе вот этот вот остановленный блицкриг. И вот эта вот смена майская, она просто объяснима и в том числе тем, что человек был далеко не молод. И для него это был просто большой подрыв здоровья. Как мы видим, как называется, смещения, они происходили везде. То есть, это, в общем, доставалось всем. Но... Ситуация усугублялась тем, что доставка горючего запаздывала. То есть, одно из самых главных вопросов было снабжение, опять же, горючее. Хотя в окружении было довольно много машин, но у них просто было мало топлива. И еще один момент, какое-то время дороги были заняты выводом кавалерийского корпуса, который сочли необходимо вывести. И на самом деле готовность армии, хотя решения были фактически приняты уже 15 мая, старт выхода, именно реализация вот этого плана ставки, мы весь этот мешок свертываем в точку, оставляем только плацдарм на Волхове, он мог быть достигнут не раньше, чем 23 мая. Если говорить, например, о документах, которые написали по итогам, то есть, на самом деле, имеется отчет о выводе, о проведенной операции по выводу второй ударной армии. Вывод,
отчет
понятно.
ГШ, по-моему, да?
Нет, отчет был написан начальником штаба восстановленного Волховского фронта Стельмахом. И вот этот доклад июльский, то есть, он был написан прямо по горячим следам. Вот это вот написано по горячим следам, там прямым текстом говорит, время было упущено. То есть было упущено время на вывод, поскольку что происходит? 18-я армия генерал-полковника Линдемана начинает вторую операцию по окружению второй ударной армии. И вообще говоря, немцы в том числе и заметили движение внутри котла, что начался отвод. Вот этот начавшийся отвод, он сразу же заставил, во-первых, перейти к преследованию, а во-вторых, 22 мая наступать на вот эти вот росчести, как Дора и Эрика, то есть немцы называли их Дора и Эрика, у нас это не имели какого-то, что называется, мнемонического обозначения.
Северная и Южная дорога.
Да, Северная и Южная дорога, да. То есть такой вот красивых имен не было, но факт тот, что с севера она, ну, эти росчести двигались 121-я, 61-я пехотная дивизия 1-го армейского корпуса. Кроме того, передали 20-ю моторизованную дивизию. К слову, так, мы не упоминаем никаких за немцев подвижных частей, но реально танки присутствовали. И как раз-таки во время боев за палец вот этот язык, 7-я гвардейская танковая бригада, она сталкивалась с немецкими «Панцер-3». И опять же в отчете уверенно писали, что «Панцер-3» слабый противник, мы с ним легко справляемся. Ну, объясняется в том числе и наличием бронебойных боеприпасов. То есть «Панцер-3» был не противник, но там немцы использовали в небольших количествах танки, переданные пехоте для непосредственной поддержки. И они тоже там участвовали. Соответственно, севера 1-й армейский корпус, с юга 126-я и 58-я пехотные дивизии, 2-я бригада СС 38-го армейского корпуса. И далее, естественно, как только наметилось движение, сразу начали обжимать со всех сторон. То есть обжимать пехоты 254-я, 291-я дивизия, дивизия полицая, естественно, участвовала. И что имелось для защиты вот этого узкого коридора? Две дивизии стояли фронтом, то есть на север, на юг. 65-я и 372-я стрелковая дивизия. 65-я стрелковая дивизия насчитывала на тот момент 3708 человек. Занимала фронт обороны 14 километров. 372-я стрелковая дивизия полковника Сорокина, численность 2796 человек. Участок 12 километров. То есть 12 километров, конечно, не 30, но, прямо скажем, плотность обороны была, даже с учетом сложной местности, практически никакой. И в результат он был немного предсказуем, когда в ночь с 30 на 31 мая части двух немецких пехотных дивизий 126 и 158 соединились с боевой группой Ванделя, 20-й моторизованной дивизии, и еще там даже немцы 1-й пехотной дивизии. То есть они собрали туда все, что можно. Вот по этому принципу, что выдернуть чуть ли не взвод из дивизии спокойного участка. Такую, кстати, практику Жуков практиковал, выдергивание взводов. Вот у нас на как раз Волховском фронте это было не так распространено, и, может быть, это плохо, что как раз один из критических моментов, когда пытались срезать язык, это тоже проходит по документам 7-й гвардейской танковой бригады, что просили, точнее, вот бригада, две бригады, стрелковые и танковые, действовали плечом к плечу. Они просили, усильте нас хоть чем-нибудь. Пока пытались их усилить каким-то цельным куском, то есть отправить им там целую бригаду или там хотя бы, называется, там, дивизию какую-то развернуть куда-то. Время было упущено, их оттеснили обратно. А вот это вот нарезание отдельных, что называется, боевых групп, численность там батальон, он мог, конечно, сыграть свою роль, и, может быть, удалось бы этот язык срезать. То есть были моменты явно упущенных возможностей. Ну что происходит? 31 мая пробка на коммуникациях 2-й ударной армии расширяется 1,5 километра на запад. То есть на самом деле эти 1,5 километра, которые надо бить изнутри котла.
А говорят, вот Хозину как раз ставят в вину, что те части, которые выводились, вместо того, чтобы укреплять как раз стенки вот этого коридора, он их как раз отводил это сам. Насколько это вот реально?
Да, это действительно претензия, которая фигурирует в том числе в закрытом труде операции вооруженных сил. То есть это действительно была претензия со стороны операторов, офицеров Генштаба, которые видели, что происходит. Но тут, конечно, можно понять, что те, кого выводили, они находились в очень плохом состоянии после вот этого долгого пребывания в условиях ограниченного снабжения. Но, тем не менее, это, конечно, тоже промах, потому что, невзирая на то, сколько, в каком состоянии, раз эти люди дошли, вышли, они могли что-то сделать.
Ну, не только люди, 7-ю гвардейскую танку опять вывели. И тоже, так сказать, ее фактически на внешнюю сторону поставили. Потом она опять участвовала в прорыве этого, так сказать.
Да, то есть это...
Вот то,
это...
то, что можно было укрепить как раз стенку ей танками, это не сделали.
Да, и тут еще вот этот вот фактор, который называется малюк. Замыкается котел. Готовят его прорыв. 2 июня 1942 года к немцам перебегает помощник начальника 8-го отдела, то есть, собственно, шифровальщик 2-й ударной армии, техник-интендант 2-го ранга Малюк. И он передает немцам, на самом деле, не просто документы, которые он там собрал, а он передает им, на самом деле, еще и ключи. То есть, есть, значит, во-первых, Малюк, этот человек, он 30 лет, украинец, служил в штабе 2-й ударной армии. И он говорил совершенно четко, что я собирался к вам перебежать, я к этому готовился, и вот пришел не пустым. Опять же, он принес с собой множество секретных документов, и один их список, вот если сейчас, благодаря наличию немецких документов, нам известен список, Малюк Семен Иванович, этого героя в кавычках зовут, он сдался в плен ночью со 2 на 3 июня на участке 2-й моторизованной бригады СС. Список. Достаточно пару пунктов прочитать, чтобы волосы стали дыбом. Секретные коды Генерального штаба Красной Армии 023А, экземпляр номер такой-то, вступивший в силу 11 марта. Кодовая таблица для телефонных переговоров внутри частей 2-й ударной армии. 6 кодовых таблиц для радиосвязи с Верховным командованием Красной Армии и Народным комиссаром обороны. Там 3 кодовые таблицы для радиосвязи между штабом тыла Волховского фронта и управлением тыла 2-й ударной армии. Секретные приказы. Дальше идет перечень там, на 3 строчки. И реально, конечно, кодовая таблица для радио и телефонной связи между частями 2-й ударной армии. Реально, это практически катастрофическая ситуация, когда такой человек сознательно перебегает. И, конечно, когда переговоры, ну, может быть, там какие-то кодовые таблицы Генштаба они там успели поменять, но реально...
Ну, там есть ситуация, что мы же, он же, никто же не знает, что он перебежал. Да? То есть, это некоторый момент того, что как и, собственно, с этим Диким, да, то есть никто там его искали, труп не нашли, да, но никто не знал, что он там отправился к немцам и все это там сдать документы. И здесь та же самая история.
Ну вот, надо сказать, что к 43-му году, видимо, такие ситуации, они уже были вскрыты, и когда там даже просто погиб офицер там, из танка 10-го танкового корпуса, было очень большое разбирательство на Курской дуге. То есть, на самом деле, вот это был фактор, про которых, что называется, стыдливо умалчивали. А на самом деле, они были действующими факторами для развития трагедии, то есть развития, катастрофического развития ситуации. Потому что 5 июня пытаются пробить коридор, то есть и 2-й ударный идет изнутри, 59-я снаружи. Но на самом деле, фактически, 59-я армия выходит к реке Полесь, то есть, такой рубежом соединения была река. Выходит 59-я к Полести, но на следующий день немцы снова закрывают коридор, остаются в окружении. И на самом деле готовят очередную попытку прорыва. И хуже всего это то, что у 2-й ударной армии отсутствуют боеприпасы для того, чтобы хотя бы осуществить артподготовку. То есть, в этот момент вызывают Мерецкого. То есть, снова, причем, опять же, вот эта вот чехарда, Хозина отправляют на 33-ю армию в Подмосковье. То есть, это, видимо, 33-я армия в Подмосковье. Это было такое, как бы, место ссылки. Такое, что называется, замок Иф. И вот призывают Мерецкого. Он назначается 9 июня командующим.
То есть, практически восстанавливается Волховский фронт.
Восстанавливается Волховский фронт. На следующий день, 10 июня, начинается операция по освобождению коммуникаций 2-й ударной армии. Участвуют, на самом деле, немалые силы. То есть, там несколько стрелковых дивизий, 24-я стрелковая бригада. Опять же, вот это уже сложившаяся пара 7-я гвардейская танковая бригада, 58-я стрелковая бригада. Задействуется орудие там 4 артиллерийских полков. Если посмотреть их состав, там в том числе в артподготовке участвуют даже 203 мм гаубицы Б4 сталинские кувалды. Правда, я боюсь, что они опять, как обычно, в этот период стреляли бетонобойными, которые давали камуфлеты в этой всей почве размокшей. В последующих попытках задействуется и 29-я танковая бригада, и 25-я кавалерийская дивизия. 19 июня 11 танков Т-34, 29-я танковая бригада с десантом проскакивают на восточный берег Полести, соединились с частями дивизии 2-й ударной армии. И они стали ядром, вокруг которых, собственно, объединились те силы, которые шли вот этот вот прорыв. И 22 июня 1942 года пробивается коридор шириной 300-400 метров. Из окружения выводятся... На самом деле, даже раненых сумели выводить, но понятно, что к тому моменту по обе стороны этого коридора немцы ставят и пулеметы, и минометы, и он насквозь простреливается. По существу, это такая была долина смерти. 23 июня вновь закрывается котел, 24-го пытается пробиться Власов, но уже совершенно безуспешно, и... Это все усугубляется тем, что немцы давят с запада. Конечно, пытались снабжать, но чтобы все представить, какого был уровень снабжения. Опять же, кто летал? Летали, значит, во-первых, летали У-2, Дугласы. Они доставили за период с 2 июня по 29 июня, то есть 29 июня тоже фактически было... оборона распалась. 228 тонн продовольствия. 228 тонн продовольствия, это, конечно, на 40 тысяч человек мало. Понятно, что такой объем там, в тот же, там, даже к Паулюсу могли там, за несколько дней доставить. А тут фактически за весь июнь. 11 тонн бензина, там, 800 тысяч штук патронов ППШ, там, 800 тысяч винтовочных патронов. Но при этом орудий, понятно, что там 1000 выстрелов в дивизионной пушке, 188 к гаубице 122 мм, но в ежемесячно, вот опять же, чтобы себе представить порядок цифр, в Демянский котел ежемесячно доставляли 5000 тонн. Здесь 228 тонн на сопоставимое число людей. То есть, 100 тысяч против 40 тысяч.
Ну, надо еще понимать все-таки, что в каких условиях делались эти вылеты. Начались белые ночи, и немцы стали дневные истребители выпускать ночью. И потери были очень существенные среди ночных.
Да, из того, что довозили.
Очень большие.
Да, и то, что довозили, опять же, ну, скажем так, вот эти цифры, это цифры того, что было отправлено. То есть, оно было отправлено, но не то, что было реально доставлено, потому что часть сил, понятное дело, просто терялась, часть предметов снабжения, она оказывалась, называется, утоплена в каких-то болотах. И опять же, если смотреть самолеты вылетов, У-2 141 самолет вылет, Дуглас 129, летали еще СБ и РЗ, скорее всего. Ну, так РЗ написано, скорее всего, РЗ. Конечно, это совершенно недостаточно. И прямо ему даже в отчетом пишут, что несколько сбитых самолетов вместе с грузом доставлено не было. Кроме того, конечно же, начиналась проблема дисциплины. И часть продовольствия, она просто растаскивалась неорганизованно. И в результате, конечно, вот это вот количество снабжения, оно было... недостаточно для того, чтобы вот пробить коридор изнутри и обеспечить там приоритетное снабжение, прежде всего там боеприпасами. Те, кто идет вперед, и когда шла вот эта атака последняя, вот той, в которой, опять же, участвовал Власова, здесь справедливости ради нужно сказать, что вот эти вот слова о том, что Власов впал в прострацию, от командования самоустранился, они на тот момент все же не соответствуют исторической правде. Историческая правда заключается в том, что Власов, как человек, сломался позже. По состоянию на 24 июня 1942 года он от управления не устранялся, он давал достаточно, по крайней мере, внятные указания. Кроме того, даже в том числе об уничтожении бросаемой техники. Единственное, что, конечно, артиллерии, чего было в избытке, это выстрелов 45 мм. Но с 45 мм особо много и не навоюешь. Вот эта вот последняя ночная атака, которая была 24-6, про которую, как Власов говорил, что это последняя будет попытка. Он прямым текстом сказал, что или сейчас, или уже все, или уже не получится. Она без подготовки, что называется, в ночью, с использованием стрелкового оружия. Ну, кто-то успел прорваться, но в целом Власов в этом уже не участвовал. То есть, управление, ну, поскольку коридор не был пробит, отошли и дальше уже рассыпались мелкими группами. Вообще говоря, к вопросу об артиллерии, почему не было артподготовки. На самом деле основная масса артиллерии еще к 15 июня была, ее же пытались возвращать в обратную сторону, и она осталась без средтяги. И снарядов, во-первых, уже не было. 107, 122, 152 вообще не было. Было небольшое количество 7,6, ну и снаряд там зенитным пушкам в каком-то количестве. Этого, конечно же, было недостаточно. При этом автомашин было около 600 штук. У них было немного горючего. Если был пробит коридор, они бы попытались вырваться и вывести кого-то, в том числе раненых. Но, конечно, это уже сделать не смогли. Какие-то группы, они оставались еще в течение нескольких дней. И снаружи, кстати, попытались артиллерии окаймлять вот этот вот участок прорыва. То есть, стрелять на максимум, что называется, дальности, помогать снаружи пробиваться изнутри. Но реально вот к утру 25 июня, там ненадолго, опять же, открывшийся коридор, через который могли пробиться как бы только небольшие группы, он перестал существовать. И с запада немецкие части вышли к реке Полесть. По существу вот этот котел, он схлопнулся до Полести, но оставались группы, которые немцы, за которыми охотились еще в течение довольно длительного времени.
Ну, люди выходили до осени, фактически. Ну, единицы, естественно.
Да, единицы, да, но опять же, даже вот 25-го там вышел начальник разведывательного отдела армии, то есть из штаба армии вышел Рогов. Так пытались эвакуировать, то есть послать самолет, но это уже было совершенно поздно. Единственное, кого вывезли, вышедшего к партизанам заместителя командующего армии Алферьева.
Да, как такой выход, вроде бы кажется довольно очевидным, что можно пробиваться, допустим, на запад и пытаться соединиться с партизанами, но тут нужно сказать, что Ленинградский регион очень был бедный с точки зрения продовольствия. Кроме того, полностью, конечно, вымели подчистую немцы все продовольствие у гражданских и поддержки партизан, вот такой, какой она была в Белоруссии, когда партизаны могли жить долго на определенной территории, да, и снабжаться за счет населения, ее в Ленинградской области было невозможно. И поэтому,
собственно, но это был говоря, непроизводящий регион.
Непроизводящий регион, да. И поэтому, собственно говоря, вот такой, там были рейдовые в основном партизаны. И не было такой вот ситуации, как белорусских партизан, где они там на одном месте могли находиться. Поэтому, конечно, пробиваться именно к партизанам, именно в тыл, это было, ну, скажем, в этом регионе было практически невозможно.
А так, если опять же смотреть вот статистику, которая была приведена в отчете Стельмаха, то есть пробились из состава соединений к 29 июня, то есть опять же еще несколько дней выходили, вышли из состава соединений 3087 человек. было выведено к 22 июня 800, почти 900 человек здоровых, 29 июня выросло 3087 человек, выведено раненых и больных 5494 человека. То есть всего было выведено 9462 человека. Это из 40 тысяч имевшихся на 1 июня. А так еще в течение 10 дней до 10 июля вышли, ну, примерно уже 146 человек. Мелких групп продолжался. И немцы вообще отчитались, как они обычно считали, конечно, за довольно большой интервал. То есть, на самом деле, скорее, это цифра с начала операции, что взято в плен 32 500 человек. И это результат катастрофы под Любани.
Ну, оценка погибших где-то примерно 125 тысяч.
Ну, это, опять же,
суммарно, да, суммарно. С января по июнь месяц. У немцев, вот по немецким данным, получается где-то порядка 30 тысяч погибших.
Где-то так. Ну, вообще говоря, это не худшее соотношение.
Не самое худшее на тот.
Да, были на тот период были ситуации гораздо хуже. И с учетом того, что действительно был разгромлен тот котел со всеми тыловыми частями, потому что обычно как бы скачкообразный рост потерь – это тыловые части. Это как раз вот говорит о том, что было еще вот сражение, хоть и с артиллерией, но вот под Ленинградом это бои человек с человеком. И действительно имелись и какие-то, может, казавшиеся вот невероятными достижения. Вот это вот мартовское пробивание котла, когда казалось уже все, раз все замкнули. Ну нет, пробили.
Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.